Ток-шоу Сергея Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин снова у микрофона. Благодарю Андрея Гивко за интересные новости. Переходим мы к обсуждению центральной темы нашей программы. Вот о чем поговорим. Филиал общества с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции» в городе Армянск на севере Крыма увеличит производство диоксида титана в полтора раза в 2021 году. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы предприятия, которую распространяют крымские средства массовой информации. Да, как сообщает пресс-служба, вот это заявление исходит от гендиректора компании Алексея Обидина. Я процитирую. План производства на 2021 год предполагает рост объемов на 50% и достижение предприятием оптимального среднегодового выпуска диоксида титана на уровне 95 тысяч тонн. То есть загрузка производства будет близка к 100%, сообщил Обидин. По итогам 2020 года на предприятии и фиксирует снижение производства по всем направлениям, в том числе и по диоксиду титана. Далее цитата. Армянский филиал титановых инвестиций в 2020 году снизил производство своего основного продукта диоксида титана на 15% в сравнении с 2019 до 65 тысяч тонн. Производство серной кислоты также сократилось по сравнению с прошлым годом на 17% до 290 тысяч тонн. А выпуск железного купороса вырос почти на 20% до 28,6 тысяч тонн. Производство красного железноокисного пигмента в 2020 году осуществлялось в соответствии с потребительским спросом и сохранилось на уровне 2019 года, сообщили в пресс-службе. Но информация эта выглядит в некотором роде удивительной, потому что появилась она сразу после того, как сообщили в том числе и крымские средства массовой информации о том, что на крымском «Титане» готовятся довольно серьезные сокращения. Порядка десятой части сотрудников должна быть уволена с этого предприятия. Подробнее об этом есть материал на сайте Крым Реалии. Можете обратиться к нему. Также должен я сказать, что здесь и далее в эфире мы можем употреблять наименование «Крымский Титан» применительно к химзаводу в Армянске, да, потому что этот объект знают именно под этим названием широко. На бумаге предприятия «Крымский Титан» нет. Сейчас завод в Армянске существует в двух юридических реальностях. По украинским реестрам крымский завод принадлежит компании Ukraine Chemical Products в качестве филиала в Армянске и сдан в аренду. По российским принадлежность завода закреплена за обществом с ограниченной ответственностью «Титановые инвестиции», чей релиз я и цитировал в начале этой программы. Сайт крымского химзавода сейчас гласит, что миссией производства, цитирую, является быть надежным поставщиком, осуществляющим бесперебойные поставки диоксида титана для национальных производителей, обеспечивая синергию промышленных предприятий и способствуя росту промышленного производства России. То есть, да, сейчас ситуация выглядит как? На седьмой год попытки российской аннексии Крымского полуострова химический завод в Крыму, работая на украинском сырье, способствует росту промышленного производства России. Поговорим об этом детально с руководителем Крымского центра журналистских расследований Валентиной Самар. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ситуация у нас следующая. Руководство завода в Армянске анонсирует рост производства диоксида титана в 2021 году в полтора раза. Но по сути, да, как поясняет само руководство этого предприятия, загрузка производства просто возвращается к 100% или увеличивается до 100%. Вот насколько это вообще возможно, если сырьевая база крымского титана расположена на материковой части Украины, идет седьмой год попытки аннексии российского полуострова, да, и можно говорить о том, что, в принципе, идет седьмой год войны.
Да. Ну, начнем с того, что возможно ли это. Ну, возможно ли довести производство до 100% объема производства предприятий? Конечно же, можно. Вопрос заключается в том, способно ли на сегодняшний день такую загрузку обеспечить предприятие, которое, как мы знаем, два года назад довело свое производство до катастрофического состояния, и это все увидели, потому что было настоящее экологическое бедствие на территории и оккупированного Крыма, и на территории, прилегающей Херсонской области, и были большие вопросы, смогут ли они имею в виду собственников и руководство менеджмента предприятия, обеспечить необходимую безопасность своего производства, учитывая, что есть большая нехватка воды. И мы знаем, что именно крымская химия, химия Фирташа на севере Крыма уже практически исчерпала там все запасы подземные, они безумное какое-то количество уже скважин там пробили, в результате идет засоление почв. Ну, это первый вопрос, то есть вода. Второй вопрос, могут ли они обеспечить необходимое количество сырья. И тут бы я сказала да, потому что известно, что несмотря на такие громкие заявления о том, что вот эта алюминитовая схема, то есть поставок украинского алюминита для производства в оккупированном Крыму через закрытые крымские порты, а практически уже поставки охватили все, раньше было это только Камыш-Бурон с Керчи, потом уже и Феодосия добавилась, потом уже и Данузлав, портопункт Данузлава и Патарийского порта. Последние новости, это что уже терминал Авлита принимает в Севастополе титановое сырье. Достаточно ли будет сырья? Потому что попытки завести какое-то другое, там из Норвегии, там или еще откуда-то, они показали, что, естественно, для этого завода, который, зато технология которого заточена именно на украинский алюминит, на то количество титана, которое содержится, и вот два содержится в этой руде, вернее, уже в концентрате. Вот вопрос, есть ли этот титан, титановое сырье? И оно есть. И несмотря на громкие заявления о том, что будет прекращена ильменитовая схема, она продолжается, и продолжается добыча, увеличение добычи титановых предприятий Фирташа в Украине, конкретно в Житомирской области. То есть на сегодняшний день мы знаем о том, что есть Междуреченский горнообогатительный комбинат, да, который алюминит из которого поставлялся раньше на Иршанский ГОК, потому что там черновое обогащение, а потом оно обогащалось на Иршанском государственном ГОКе, который ранее был в аренде у предприятий Фирташа. И мы точно подсчитывали, сколько с государственного Иршанского ГОКа поставляется в Крым в 2018 году, в 2017 году. Мы в своих расследованиях приводили данные Крымской таможни, где черным по белому было написано, что это производитель, это именно Иршанский ГОК.
Ну вот здесь, извините.
Одну секундочку, да. Я договорю. Да, и в прошлом году уже новая власть, старая, как мы знаем, ничего не сделала с этим, и новая власть уже дала разрешение на разработку, на оформление четырех земельных участков на 75,5 гектаров, то есть увеличение в месторождении для того, чтобы отвести их под добычу. Это территория Житомирской области, территория лесничеств, то есть под разработку пойдет лес. И это вызывало протесты в прошлые годы у местных жителей, потому что они будут жить, по сути, на территории добывающего объекта. Вот. Так что увеличение реально, абсолютно реально, увеличение добычи собственного алюминита с доводкой его до необходимого количества титана для того, чтобы поставлять в Крым.
Конечно же, информация о том, что в Крым поставляется ильменит, существуют разные схемы, эти схемы меняются, она публикуется украинскими средствами массовой информации, и на эту информацию отреагировал Фонд государственного имущества Украины. В релизе, который выпустило это учреждение, расценивается информация как дезинформационная кампания о якобы поставках продукции объединенной горно-химической компании, в управление которого переданы Вольногорский и Иршанские ГОКи на временно оккупированные территории страны как попытку сорвать процесс подготовки госпредприятия к приватизации. Я цитирую по этому сообщению. Фонд госимущества Украины занимает принципиальную государственную позицию по содействию всем правоохранительным органам в контроле над соблюдением законности деятельности всех предприятий, находящихся в сфере управления фонда. Вместе с тем, бездоказательные обвинения в медиа в адрес фонда госимущества и его представителей свидетельствуют о заинтересованности определенных должностных лиц в несоблюдении законодательства, а в дестабилизации важных для экономики государственных предприятий, говорится в заявлении Фонда госимущества Украины. Что же все-таки нам, вы уже косвенно затронули, да, этот аспект, что же все-таки позволяет нам говорить о том, что в Крыму используется ильменит именно с материковой части Украины?
Ну, я бы сначала отреагировала на заявление Фонда госимущества. Я вот не могу понять, а каким образом вот эта информация, которая уже циркулирует все 6 лет о поставках в Крым украинского ильменита, происхождения украинского, да, каким образом она может повлиять именно сейчас на процесс приватизации этой компании? Что это больше вреда принесет, чем уголовные дела, которые там пожурила Мартыненко расследуются? Когда, ну, то есть коррупционные схемы, они не мешают никак приватизации. И те, которые были, которые сейчас. Ну, это, они, я понимаю, что они должны об этом заявлять. Угу. Это никакого отношения не имеет, потому что каждое судно, которое грузится в украинских портах, а затем идет, доставляет концентрат там в Турцию, либо в Болгарию, неважно, а потом это реэкспортом идет на Крым, его каждый этот кораблик можно отследить. И это делают аналитики, и мы можем об этом читать в Black News, там, или Екатерина Ерейска постоянно делает такие расследования. Мы же можем проследить это все. Это то же самое могут сделать и в Фонде государственного имущества, либо просто почитать то, что делали журналисты-расследователи, понимаете? Это нет никакого сомнения, что этот ильменит украинский, потому что он отслеживается. Это первый вопрос. Второй вопрос. А если не украинский, то какой? Где, откуда идут поставки? Мы же не видим их, в Крым поставок этих мы не видим. Нет, не видим. Но мы видим только те, которые идут из Украины. И это вообще ни для кого не вопрос. Потому что любое, даже если бы хотело государственные органы, любые там, в том числе и правоохранительные, а у них версии, что это украинский или нет, мы можем послушать любые интервью по этому поводу, задать вопросы полиции, которая расследует такие дела, мы можем задать вопросы крымской прокуратуре, она вам точно скажет, что это украинский или нет, по их данным это он. И это не вопрос сегодня. Вопрос сегодня в другом на самом деле. Потому что начало этой цепочки, которая подрывает западные санкции в отношении Крыма, режим закрытых портов Крыма, режим, который установлен для европейских компаний, американских компаний, компаний других стран, которые поддерживают санкции против России в связи с попыткой аннексии Крыма, в связи с вооруженной агрессией против Украины. Эти санкции сегодня подрывают Украину тем, что она не прекращает эту ильменитовую схему. Вот в чем вопрос самый главный. А не в том, повлияют ли эти публикации журналистов на приватизацию объединенной химической компании, которую никак не могут приватизировать на протяжении уже десятка лет, или нет. Вот в чем вопрос.
Для прекращения этой ильменитовой схемы необходимо политическое решение, либо у правоохранителей украинских нет достаточных механизмов в руках для того, чтобы эту цепочку поставки в Крым прекратить?
И то, и другое. Но самое главное, естественно, политическое решение, потому что оно должно определить, в конце концов, государственную политику по отношению к своей оккупированной территории. На сегодняшний день существующий закон АВС Крым, он, собственно говоря, эту схему легализует. Он позволяет украинскому бизнесу, тому же господину Фирташу, наращивать производство в Крыму, инвестировать в это производство, экспортировать готовую продукцию из Крыма. То есть я перечисляю сейчас все то, что западные санкции, санкции ЕС и США прямо запрещают. А украинское законодательство, а украинские политики, Запад просит усиливать санкции против и давление на Россию, а в свою очередь никаким образом не прекращает вот это безобразие под названием ильменитовая схема, которая абсолютно прозрачная, и понятно, почему она существует, потому что каждое ее звено, оно само по себе не нарушает ни закон, ни санкции. Но вместе это... Понятно, с какой целью эта схема организована. Ее конечная цель – доставка в закрытые порты Крыма сырья для производства, для того, чтобы оно работало, для того, чтобы получалась прибыль, для того, чтобы оттуда незаконно экспортировался диоксид титана. Поэтому первое, это, конечно же, политическое решение, это формирование реальной, нормальной политики по отношению к оккупированной территории, в том числе экономической. Для этого нужно отменить закон о СС Крым и принять адекватные ситуации и отношению к оккупированной территории закон. Либо добавить тот закон, который существует о гарантиях прав и свобод граждан Украины на оккупированной территории Крыма. Добавить эту статью. И эта работа сейчас делается, мы знаем об этом. А второй момент, который касается перезагрузки украинских санкций. Ну, если мы говорим, что мы поддерживаем санкции европейские, давайте их поддержим законодательно. Давайте пропишем, у нас секторальные санкции, Украина до сих пор их не принимала. Давайте пропишем, что можно бизнесу делать на оккупированных территориях Крыма, а что нельзя. И что, если нельзя, то что будет за то, если этот бизнес это сделает? То есть нужно вести ответственность за нарушение европейских, украинских санкций, точно так же, как и европейских, которые мы поддерживаем, или американских. А уже затем правоохранители будут иметь возможность работать, что называется, с этой темой и с этим материалом.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Валентина Самар, руководитель Крымского центра журналистских расследований. Далее в продолжение нашего эфира давайте послушаем фрагмент интервью прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначевного, центру журналистских расследований. Он как раз говорит о сложностях, да, которые связаны с расследованием вот конкретно схемы поставки ільмініта в Крым.
Ця справа розслідується, але, знову ж таки, вона розслідується за фактами незаконного порушення порядку в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію суднами-порушниками, які заходять і завозять ільмініт в закриті порти чи на якісні стоянки. Говорити про те, що постачається товар на територію окупованого півострова, ми не можемо, тому що не існує такої кваліфікації в Кримінальному кодексі України. Тому ця схема розслідується, але розслідується під тією кваліфікацією, яка найбільш наближена до суті вчинюваного злочину.
Тобто ви можете в цій схемі ільмінітові до відповідальності притягнути тільки капітана цього судна?
Капітана судна, який привозить ільмініт. Але, наскільки ви знаєте, схема наскільки стара і відпрацьована таким чином, що кожен її етап, по суті, не виникає яких зауважень. Якщо оглядати схему поставки ільмініту в цілому, ти розумієш, як вона працює. Але з юридичної точки зору, постійно схема змінюється, різні країни постачання, то Болгарія зараз, як і раніше, зараз знову повернулись до турецької схеми, коли з України судно абсолютно легально доставляє ільмініт до Туреччини, там інша компанія доставляє його до якірних стоянок в Керченській протоці. Були навіть деякий період назад була схема, коли ільмініт доставлявся таки на територію Російської Федерації і потім через Керченський міст доставлявся в Крим. Тобто організатори цієї схеми придумують різні механізми. Але знову ж таки, на жаль, ми зараз можемо кваліфікувати правильно тільки дії капітанів суден, які завозять ільмініт. Разом з цим, в рамках цього кримінального провадження досліджується весь ланцюг постачання, хто його постачає, хто є приймачем вантажу, хто відправником і так далі. Ця справа розслідується Службою безпеки. Зараз вони доволі активізувалися в цій роботі, тому сподіваюся, результати будуть.
Напомню, это был фрагмент интервью прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначевного, Центру журналистских расследований. С полной версией материала можете ознакомиться на сайте Центра журналистских расследований. Мы идем далее, поговорим о том, как выглядит схема поставки ильменита в Крым сейчас. Расследование об этом было опубликовано на сайте Миротворец Ньюс. Мы побеседуем с его автором Катериной Ереська, журналистом-расследователем. Катерина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как вот мы с Валентиной Самар обсуждали, что в принципе отследить схему поставки ильменита в Крым сейчас можно, при этом для этого не обязательно даже выходить из дома, да, достаточно наличия интернета. Вот расскажите о том, как сегодня можно отследить поставку украинского ильменита на временно неподконтрольную территорию Крымского полуострова.
Ну, я хочу сказать, что мы занимаемся этими расследованиями с октября 2016 года. Тогда мы столкнулись с ситуацией интересной, она опубликована на сайте Информнапалм, когда судно зашло в Феодосию, это был другой груз, не именит. Ну, и мы поняли, что это очень перспективно, что есть морское право, да, есть это всегда международное взаимодействие судоходства, и мы просто начали заниматься этой темой. Сложилась группа определенная, я спикер этой группы, не единственный журналист-расследователь в нашей группе. И в марте 2017 года мы выпустили первую статью по ильменитовым схемам. Она охватывала период с конца 16-го, вот это у марта 17-го года. Там было 10 рейсов, которые хотели между Самсуном, Турция, и портом Керченским, Камыш-Бурун. Значит, и полтора года нам понадобилось для того, чтобы понять, что этот, ну, вернее, не то, что понять, а доказать, что этот ильменит идет из Украины. То есть мы начали фиксировать суда, которые приходят из Одессы в порт Самсун, и потом, соответственно, приходят вот эти перевозчики и забирают его в Керчь. Значит, это все в основном это открытые источники. Есть порталы, которые каждое судно оборудовано системой АИС. Каждое судно посылает сигналы. Они их, конечно, отключают перед судозаходом, но все равно это все картина складывается, то есть это все можно понять. Ну и другие источники тоже нам позволяют фиксировать и доказывать, что суда идут в Крым.
Как выглядит поставка ильменита в Крым сейчас? Вот добывают его на украинских горнообогатительных комбинатах. Как выглядит эта цепочка дальше, вот с конечным получателем в Армянске?
18-19 год это был порт Одесса, то есть его везли в Одессу. Сейчас уже несколько рейсов, ну вот конец 20-го года, это порт Черноморск, то есть его везут в украинский порт. Приходит судно, ну такое как бы постороннее, как правило, каждый раз новое, ну или там бывает несколько повторов у судна, значит, забирают его и везут в какую-то третью страну. Долгое время это была Турция. Они меняли порты, потому что мы об этом писали, и по нашим материалам были какие-то действия, которые предпринимала МЗС. И, закрыли порт Самсун для этих перевозок, они переехали в другой турецкий порт, потом в третий турецкий порт. В конце концов, Турцию они бросили, сейчас это была Румыния, последние рейсы, это Болгария, порт Варна.
В связи с чем?
Идет Варну, да, потом приходит судно сирийское, санкционное, оно в санкционных списках США, забирает этот ильменит и везет в Крым.
Я так понимаю, там перевалка тоже происходит, да, через вот эту крымскую тортугу, так называемую, серую зону Керченского пролива?
Перевалка сейчас нет.
Сейчас уже не задействовано.
Мы не фиксируем, да. Это тоже вполне возможно, что когда-то будет.
Вот эти изменения схем, вот по вашим наблюдениям, давно вы мониторите эту ситуацию, давно наблюдаете за тем, как она развивается, наблюдаете за тем, как меняются схемы поставки ильменита в Крым. А могут ли они быть связаны, вот это решение, да, о том, что схему нужно изменить, с какой-то реакцией, с публикацией средств массовой информации, с тем, что эта схема становится засвеченной?
Да, конечно. Да, мы думаем, что вот и наши публикации, и публикации наших коллег, они влияют на то, что им приходится менять схемы.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Катерина Ереська, журналист-расследователь. На сайте «Миротворец Ньюс» опубликовано последнее расследование на эту тему. Да, можете обратиться к нему самостоятельно. Здесь есть подтверждающие треки суден, которые вот участвуют в этой ильменитовой схеме. Есть стоп-кадры с крымских камер, онлайн-камер, где видно, как эти суда, которые с выключенным АИС ходят, да, но их физически видно в камеры, установленные на крымских набережных, как они подходят к закрытым портам аннексируемого Крыма. Можете ознакомиться с этим материалом самостоятельно, и у вас будет лучше понимание того, как можно в современном мире отследить даже вот такие серые схемы поставки ильменита на территорию Крымского полуострова. Ну и несколько слов хотелось бы сказать о том, как развивается экологическая обстановка на севере Крымского полуострова. Не далее, как в октябре этого года Елена Римовская, моя коллега, провела эфир на эту тему о том, как меняется экологическая обстановка на севере Крыма и в Херсонской области в связи с деятельностью химической промышленности на севере Крыма. Вы можете обратиться к этой программе, там подробно это разбиралось. Но я просто освежу эту информацию, что фиксируется в последнее время. Есть данные за ноябрь. Вот 11 ноября сообщалось о том, что передвижная лаборатория Держпродспоживслужбы Украины обнаружила превышение загрязняющих веществ в воздухе в Херсонской области в районе предприятия «Крымский Титан». Согласно мониторингу, который проводился с 20 октября в Чаплынском и Каланчакском районах, было выявлено превышение как максимально разовых, так и среднесуточных предельно допустимых концентраций по метану, сероводороду, углеводным насыщенным оксиду азота, озону, диоксиду серы, фенолу, ксилолу, этилбензолу, стиролу, сообщает Главное управление Держпродпотребслужбы в Херсонской области. И есть информация из Крыма. На севере Крыма в Армянске и Красноперекопске в ноябре фиксировали загрязнение атмосферного воздуха. Об этом говорится в результатах мониторинга Крымского гидрометцентра. Так, в Армянске наблюдались завышенные данные по 5 показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, формальдегиду. В Красноперекопске, согласно мониторингу, загрязнение воздуха фиксировали по 3 показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду. Согласно данным мониторинга за октябрь, вот который проводил та же организация, тогда вот в октябре в Армянске уровень загрязнения наблюдался по 6 показателям: взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду, хлористому водороду. В Красноперекопске тогда показатели были превышены, 4 показателя: взвешенные вещества в воздухе, оксид углерода, диоксид азота и хлористый водород. Вот так развивается экологическая обстановка вокруг химического производства на севере Крымского полуострова. Радио «Крым Реалии» продолжает внимательно следить за этой ситуацией. Вы можете помогать нам в этом, если вы живете в Армянске, если вы владеете информацией о том, что происходит на заводе «Крымский Титан», о том, что происходит в связи с выбросами в атмосферу. Вы можете делиться с нами этой информацией, а мы расскажем ее всей нашей аудитории на Крымском полуострове и за его пределами. Пишите нам на редакционную почту. Этот контакт есть на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» есть форма обратной связи, через которую с нами также можно связаться. Кроме того, мы есть в социальных сетях, где всегда также рады общаться с вами. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира, но и по его завершению. Работает автоответчик. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы его обязательно послушаем и обязательно с вами свяжемся. Ну что ж, переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, следующая тема, о которой мы поговорим, вот вы ее уже несколько дней подсказываете нам в комментариях. Поселился у нас в комментариях человек с именем Глеб Клубничка. Очень часто его упоминают наши зрители на канале в YouTube. Ну что ж, поговорим мы об этом. Итак, в состав Общественного совета Симферополя, да, в чем дело? В состав Общественного совета Симферополя, подконтрольного властям России, вошел экс-участник российского реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчуг. жемчугов, известный также как Глеб Клубничка. Об этом он сам сообщил в видеообращении к жителям Крыма и Симферополя на своей странице в Инстаграм. Подконтрольной России председатель общественного совета Симферополя Олег Щербаков также подтвердил информацию о включении жемчугов в состав совета и отметил, что находится в полном недоумении из-за реакции на это. Дело в том, что пост Жемчугова вызвал немалый ажиотаж, в частности из-за того, что совсем недавно он проходил в Крыму реабилитацию от алкогольной зависимости. Он провел в реабилитационном центре 9 месяцев, так как начал злоупотреблять алкоголем после увольнения с российского Первого канала. Недавно он выпустил вместе с сообществом «За трезвый Крым» ролик о борьбе с зависимостью. Радио «Крым Реалии» удалось пообщаться с Глебом Жемчуговым. Он рассказал, чем будет заниматься в общественном совете Симферополя.
Какие мои идеи и полномочия? Вот смотрите, я буду заниматься той же самой деятельностью, которой занимался и до общественного совета. Деятельность эта волонтерская, что является безвозмездным участием в жизни, да, общества и помощи ему. У меня основная деятельность – это популяризация здорового образа жизни, вот, и противодействие распространению наркотиков на территории Республики Крым. Плюс, благодаря вступлению в общественный совет, появилась возможность заниматься и другими общественными делами тоже на безвозмездном начале. Помогать где-то людям, мониторить, узнавать, общаться с людьми, выявлять какие-то нарушения, выслушать, там, общаться насчет идей какой-то совместной работы. То, что люди увидели, не увидели, да, сами заметили, не заметили. Поэтому общественная деятельность, если говорить так простыми словами.
Сейчас Жемчугов активно сотрудничает с организацией «За трезвый Крым» и помогает волонтерам уничтожать рекламу наркотиков на улицах Симферополя. Он рассказывает, в чем конкретно заключается его деятельность сейчас.
Это профилактики в школах, в учебных заведениях, да, где наши спикеры рассказывают молодежи о вреде наркотических средств. Это всевозможные турниры, это футбольный турнир. Да, в новом году мы собираемся развивать движение, которое называется «Трезвым быть модно». У нас есть там свой определенный уже мерч, да, своя линия одежды. Плюс под этими логотипами собираемся устраивать городские мероприятия. Парка, на пляже, плюс, да, нас поддерживают люди, которые так же, как и мы, выбрали здоровый образ жизни. Всевозможные спортсмены, люди. Плюс у нас наши ребята-волонтеры занимаются конкретно прямыми вот движениями на улицах города нашего, да, есть огромное количество рекламы, сайтов, где можно приобрести наркотические вещества. Вот. Наши ребята, наши отряды волонтерские практически каждый день закрашивают, реагируют. Нам пишут люди, говорят, ребят, на нашем районе появилась реклама. Наши ребята выезжают, закрашивают и уничтожают эту рекламу, дабы никто не попал в эту страшную проблему. Ну вот. Что касаемо как бы своих там личных проектов, вот, хотелось бы выстроить, я как человек медийный, человек узнаваемый, мне бы хотелось бы все-таки выстроить диалог с жителями города Симферополь и Республики Крым, чтобы они могли обращаться ко мне и видели во мне друга. Могли писать, да, о своих там проблемах, о том, что у них происходит, о их наблюдениях по поводу каких-то нарушений, невыполнения каких-то работ, да, которые мы обещали. Потому что общественный совет, он создан для того, чтобы людям помогать. Вот хотелось бы просто... У меня теперь есть возможность мысли людей, их желания, их какие-то рекомендации доносить до руководства общественного совета, где может приниматься решение, оказывается, непосредственно помощь.
И вот о том, как можно попасть в общественный совет Симферополя. Глеб Жемчуков утверждает, что попал туда сам, его заинтересовала такая возможность, и он подал заявление.
Смотрите, общественный совет, касаемо попадания туда, в общественный совет может попасть каждый человек, у которого есть активная позиция, свободное время и желание безвозмездно помогать людям. Вот. Общественный совет не является какой-то закрытой структурой, да, в которую там нужно попадать через там какие-то знакомства, либо через какую-то выслугу государственных лет. Он для этого и создан, да, чтобы люди были ближе к администрации, администрация была ближе к людям. Туда я попал по собственному желанию, потому что после того, когда прошел реабилитацию, стал вопрос, чем дальше заниматься. Желание было продолжать заниматься общественной деятельностью. Мне рассказали про общественный совет. Вот. Я познакомился, узнал, как это все происходит. Мои планы совпали с тем, что делает общественный совет. И я написал заявление и вступил в ряды. Чтобы все понимали, есть члены общественного совета. Да? Это там 9 человек, которые непосредственно возглавляют рабочие группы. И в этом направлении двигаются. Я являюсь волонтером общественного совета, помощником руководителя в плане взаимодействия со СМИ. Вот. Но по большому счету я просто активист одной из рабочих групп. Чтобы люди не думали, а то потому что понаписали, что я там чиновник, глава муниципалитета, подумали, что я там какие-то бюджетные деньги сейчас жить буду, либо еще что-то. Это абсолютно не так.
Да, заголовки действительно были громкие, и несмотря на ажиотаж вокруг участия в общественном совете и критику от его участия ввиду недавнего прохождения реабилитации, Жемчугов воспринимает происходящее как должное.
Знаете, как я отношусь? Я отношусь с пониманием. Да, поскольку есть моменты в моей жизни, в моей прошлой жизни, которые были не очень хорошими, и люди, в принципе, за них и говорят. Да, по факту. То, что за меня они знают. Вот, что касаемо вредит и не вредит, знаете, вопрос такой спорный. По мне так, моим планам на жизнь и моим целям, да, задачам и каким-то моим ценностям это не вредит никак, потому что они не зависят ни от одного человека. Я так живу, я так хочу жить и убежден, и стою на каких-то своих задачах, понимаете, на своих ценностях. Что касаемо вообще, мне кажется, что это не вредит. В целом, если говорить, поскольку сейчас люди узнали, да, то, что я живу в Крыму, чем я занимаюсь. И среди этих людей, я надеюсь, они находятся уже сейчас, кто пишет одобрительные комментарии, кто хочет познакомиться, пообщаться, кто в этом видит продолжение и хорошую дружбу, которая может привести к хорошим результатам. Поэтому мне это никак не навредило. Я надеюсь, что и это не навредит ни одному другому, как бы, человеку.
Также мы спросили у Глеба Жемчугова, собирается ли он стать чиновником.
Я не могу пока об этом говорить. У меня вот сейчас жизнь идет так, как она идет. Таких задач пока я перед собой ставить не могу, пока на эту тему никаких разговоров как бы не было. Пока я просто, исходя из своих сил, не могу предложить людям, наверное, ту самую какую-то защиту и заботу, которую должен нести чиновник. У меня пока нету таких сил, чтобы их можно было допустить. В дальнейшем, если даст Бог, я буду развиваться, и все будет получаться у меня. Если я пойму, что я смогу заботиться о людях, которые доверят мне, да, там, свои какие-то дела, этот вопрос можно будет, его можно обсудить. Но на данный момент, понимаете, просто быть кем-то и не делать то, что от тебя требуется, я считаю, что так не должно быть нигде и ни у кого.
Продолжаем эфир. С нами на связи Илья Большедворов, крымский общественный активист и председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, поразительные новости иногда, да, до нас доходят. Вы когда узнали эту новость о том, что Глеб Жемчугов вошел в общественный совет Симферополя, какой была ваша реакция?
Не знаю, то есть, наверное, никакой.
А почему? Насколько важен вообще этот орган, общественный совет Симферополя, и что он решает?
Ну, он практически, во-первых, не важен, потому что я не знаю вообще, в принципе, чем он занимается и что он решает, каких-то результатов, ну, кроме каких-то там фотографий с отчетами о волонтерской деятельности, социальной сети, еще что-то. Я, в принципе, нигде не читал, может, я не очень внимательно слежу за их деятельностью, но каких-то практических результатов я от этого органа, так же, как от общественных, в принципе, палаты Крыма, которая практически полностью согласовывается с вот этого общественного совета, я никогда нигде не видел. Поэтому там, в принципе, как уже неоднократно отмечалось, вот этот Глеб Жемчугов, который только что выступал, он как бы не является членом общественного совета, он состоит там в одной из комиссий по взаимодействию со СМИ, насколько я понял. И в этих комиссиях у нас вообще в администрации города Симферополя при общественном совете состоит более 100 человек. Как бы. Мне сложно как бы комментировать это, чем они там, эти люди, занимаются, что они вообще делают. Как бы я в принципе не знаю, как, я думаю, 99% жителей Симферополя.
Ну, вообще, вот эта история, она может восприниматься и как доказательство существования неких социальных лифтов. По вашему мнению, так ли это?
Ну, каких социальных лифтов? Человек, как бы, 11 лет принимал наркотики, в общем-то, злоупотреблял спиртным, при этом работал на Первом канале, на канале ТНТ, еще что-то. Ну, какие могут быть социальные лифты? Мне как бы сложно сказать, насколько членство в комиссии общественного совета в городе Симферополе по взаимодействию со СМИ
после работы редактором какой-то передачи, то ли на ТНТ, то ли на первом канале, может являться как бы социальным лифтом. Как бы, ну, я думаю, что это книга скорее какое-то социальное падение, наверное.
Ну, мы разные видели истории. Ну, например, корреспондент канала «Крым-24» Александр Макари устраивался работать в Симферопольский горсовет. Правда, недолго это длилось, но тем не менее, да, вот разные медийные личности так или иначе попадают на руководящие должности в Крыму, да, это редко происходит, но все-таки иногда происходит. По вашему мнению, почему в крымской власти оказываются такие люди, как они там оказываются, и выполняют ли они какую-то полезную функцию?
Ну, мы все видим, как бы, что Александр Макарин, как бы, тоже достаточно там известный крымский журналист, как бы я там не относился лично к телеканалу «Крым-24», да, все равно это у нас там, ну, основной региональный канал, которому выделяются достаточно серьезное финансирование, работать там журналистам достаточно престижно. Я вот видел, как Александр Макарин там ездил даже на какие-то там у нас заседание комиссии, там ООН там выступал, да, еще что-то устраивал. И, тем не менее, после того, как он трудоустроился в администрацию города Симферополя, я так понимаю, что там-то нужно не журналистом быть, там нужно все-таки работать с документами и различные другие функции на себя брать, и ответственность, как минимум, нести за свои действия, да. И что Александр-то как бы очень недолго отработал в администрации города Симферополя. Ну, соответственно, как бы, если мы говорим опять же про Гриба Жемчугова, про которого у нас сейчас вот много всего говорят, конечно, да, то я тоже вижу здесь больше какое-то трудоустройство, может, в связи с какими-то связями, еще что-то. Ну, опять же, учитывая его прошлое, то есть человек, я уже, ну, повторюсь, правда, человек работал на первом канале, на ТНТ, еще что-то, и где-то постоянно участвовал в каких-то скандалах с наркотиками, на работу не ходил, ну, его там держали, как бы он там где-то в каких-то проектах участвовал, то есть все не просто так происходит. Ну и, соответственно, как бы, учитывая данную специфику кадровую, я думаю, что в администрацию города он попал, как бы, ну, в общественный совет при администрации города, он попал тоже, как бы, со своим вот этим прошлым, со своими вот этими связями, которые позволяли ему подобный образ жизни вести, как бы, да, то есть если человек нигде не работал до этого толком, да, как бы, ну, не посещал свое место работы, еще что-то, и при этом его там держали редактором передачи какой-то, как бы, ну, мы все понимаем, что это у нас в России не просто так происходит. Ну, поэтому, как бы, мы будем надеяться, что он справился.
Да, вот я об этом хотел спросить. Человек этого не скрывает, ну, здесь, наверное, скрыть что-то невозможно, да, после участия в реалити-шоу.
Ну, конечно.
Но, тем не менее, он прошел реабилитацию, да, и вот это свое сложное прошлое, он намерен вот этот трудный опыт обратить на борьбу с наркотиками теперь в Крыму. Как вы думаете, насколько успешной может быть эта борьба?
Ну, я надеюсь, что она будет успешной. Я всегда верю в лучшее во что-то в людях. Вы знаете, как вот, если человек действительно все-таки справился со своей зависимостью, и, может быть, даже вот эти какие-то его там связи, которые ему позволяли раньше вести вот такой образ жизни, будут сегодня там служить там на благо нашему городу Симферополя, я не знаю. Я, конечно, в этом сомневаюсь, учитывая, ну, специфику нашего общественного совета, который, в принципе, еще раз повторюсь, все эти годы чем-то какой-то активной деятельности общественной там, в принципе, не отмечался, как бы, да, и вот эти там больше 100 человек, людей, которые состоят в разных комиссиях. Я вообще тоже не знаю, чем они занимаются. Я очень достаточно плотно слежу за событиями там в социальной сети, как бы я не вижу, чтобы кроме каких-то там, ну, максимум какой-то волонтерской деятельности, чем-то общественный совет занимался. Я просто надеюсь, что как бы какие-то там новые лица, в принципе, там какие бы они ни были, как бы, да, но людям всегда нужно давать все равно второй шанс. Как бы, и, соответственно, если человек действительно исправился и будет действовать на благо нашего там общественного совета, то я буду только рад. Ну, как бы, я в этом, конечно, сомневаюсь.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, крымский общественный активист, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Говорили мы в какой-то степени о кадровой политике в Крыму и, да, говорили о той новости, которую широко сейчас обсуждают в крымском информационном пространстве. В состав общественного совета Симферополя вошел бывший участник российского реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов, известный широко российской аудитории телевизионной под именем Глеб Клубничка. Ну что ж, эту тему мы подготовили фактически по вашим заявкам, потому что вы писали нам о ней в комментариях несколько дней подряд. Я напомню, что мы всегда готовы идти вам навстречу, если вы хотите, чтобы мы для вас узнали больше интересной информации о какой-либо проблеме в Крыму или теме в Крыму, пишите нам об этом. Мы всегда стараемся вам помочь, всегда стараемся помочь вам найти ответы на те вопросы, которые у вас остаются без ответа, да, вы не можете найти ответа на них самостоятельно. Пишите нам на редакционную почту, пишите через форму обратной связи на сайте Крым Реалии, пишите нам в социальных сетях, например, в Facebook, всегда рады общаться с вами. Напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19:00. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Всего доброго!